Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Сталин». И у нас в гостях и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда можете писать как раз по номеру для смс-сообщений. «Говорить мы сегодня будем об ином Сталине». Так называется книга Юрия Николаевича, о которой мы как раз сегодня поговорим, потому что вы в этой работе, получается, с какой-то иной точки зрения смотрите на то, что происходило, ну, получается, с 30-го, наверное, по 53-й примерно.
Год. Нет, эта книжка нет? Более узкий период. Более 34-й, так. 37-й.
34-37. Почему вы взяли такой период?
А это тот самый период переломный, когда Сталин начал, вернее, попытался провести политические реформы, которые должны были продвинуть нашу страну вперед по демократическому пути. И именно тогда ему это не дали сделать. Более того, для того, чтобы не дать сделать, первые секретари обкомов, крайкомов развязали массовые репрессии.
Сразу к ключевому, получается, мы переходим, потому что как раз по репрессиям приводятся цифры, судьбы конкретных людей. Но что этому предшествовало? Какие процессы внутри страны и, наверное, какие-то процессы за пределами
государства повлияли? Естественно, конечно, мировые события. Вы понимаете, все забывают, что Гитлер пришел к власти в 1933 году. А кто такой Гитлер, было понятно всем. Он же выпустил свою «Майн кампф», где четко сказал, что цель Германии, во-первых, ликвидация пут Версальского мира, и, во-вторых, «Дранг нах Остен». Завоевание Советского Союза, потому что, видите ли, у Германии не хватает жизненного пространства. Ей нужна Прибалтика, Белоруссия, Украина и Кавказ. Всего лишь. Вот эти события предопределили то, что произошло у нас. К этому моменту в нашей стране уже была проведена первая пятилетка. Мы создали мощные, современные по тому времени металлургические комбинаты. Получая свою сталь, мы могли делать станки. Имея станки и природные ресурсы, мы начали переходить к выпуску тракторов, комбайнов, самолетов, автомобилей. То есть становились современной страной, которая опиралась на собственные ноги. И что бы ни произошло, мы могли всегда, не выходя за границы страны во внешней торговле, обеспечить в крайней необходимости сами себя всем. Пусть не очень жирно, но достаточно вполне.
И это все происходило параллельно с разработкой каких-то политических реформ?
Получается. Совершенно верно. Сталин именно к этому времени понял, что страна достигла того экономического уровня, когда можно вслед за ним идти дальше по пути политических реформ. Ведь в нашей стране и до революции, и после революции никогда не было нормальных демократических выборов. Выборы были многоступенчатые, то есть жители какой-то деревни выбирали посланцев, которые ехали в уездный город, там выбирали очередные, те ехали в губернский.
Выборщики были,
совершенно
да?
верно. Это во-первых. Во-вторых, все выборы были открытые. поднятием руки. Собирались все и поднимали руку за кого. То есть все знали, кто за кого проголосовал. Дальше. Выборы были ограничены для населения. Далеко не все могли участвовать в этих выборах. Ну, к примеру, жители Средней Азии никогда до революции даже и думать не могли о том, чтобы голосовать где-то за кого-то когда-то. Кроме того, далеко не все крестьяне могли голосовать. Для этого нужен был минимум земли и доходов. Рабочие далеко не все могли голосовать. А вот могли легко голосовать помещики, аристократия и городская буржуазия. После Октябрьской революции эту систему как бы вывернули наизнанку. Отныне те, кто раньше мог голосовать, стал человеком, не имеющим избирательных прав, лишенцем, лишенным этих прав. А те, кто не мог голосовать, наоборот, стал голосовать. Все крестьяне, кроме кулаков, все рабочие. Но в любом случае это оставалось системой недемократической. И, в общем-то, к 1934 году только-только народ стал понимать, что такое политика, что такое голосование.
Юрий Николаевич, ну я прошу прощения, Александр Фельдман сразу спрашивает, о какой демократии можно говорить при монополии коммунистической идеологии и однопартийной системе?
О какой демократии можно говорить сегодня при монополии на капиталистические взгляды на все, буржуазные взгляды на все? Мы точно в такой же ситуации, как были и прежде.
Сейчас партий побольше все-таки, если по формальным признакам мы говорим, или
вы
нет?
Вы знаете, но можно еще создать 200 партий, от этого демократия не появится.
Хорошо, а какой демократии мыслил Сталин, если мы об этом говорим?
Он мыслил о той демократии, до которой народу еще предстояло расти. И все его политические реформы второй половины 30-х годов были рассчитаны на вырост. Вот знаете, в семьях несколько детей, мал-мала меньше, и младшие донашивают одежду старшего.
Так.
И вот так же все реформы, включая конституцию, сталинскую конституцию 36-го года, Сталин рассчитывал на несколько поколений. Люди должны были научиться демократии, понять, что это такое, и овладеть ее приемами. И для этого первое, что было сделано, Сталин ввел впервые за всю тысячелетнюю историю нашей страны право всех участвовать в голосовании и быть избранным. Больше никаких лишенцев. Все граждане страны имеют равные права.
Выбирать кого куда? Сразу.
Высшие органы власти. Ну, начиная с района, области, края, республики и, наконец, Советского Союза. У нас же всегда много органов власти. Во-вторых, все выборы тайные. Поначалу даже хотели сделать, чтобы бюллетень человек клал конверт, запечатывал и его уже бросал, чтобы никто ничего не подглядел. Но потом решили обойтись просто самим бюллетенем. В-третьих, люди получали право напрямую выбирать депутатов нашего парламента того времени, Верховного Совета СССР. Никаких промежуточных выборщиков. Я, неважно, где живу, я напрямую голосую за кандидата. Наконец, еще более важное было альтернативные выборы. По Конституции 1936 года и избирательному закону 1937 года предполагалось, что на одно место в Верховном Совете СССР, ну и, соответственно, ниже, по всем ступенькам, должно быть не меньше двух кандидатов. Не меньше двух. А лучше 3-4. Чтобы люди действительно могли сделать выбор. Угу.
Но в одну партию, естественно.
Нет, не играла роли никакая партийность. Более того, даже был поставлен вопрос на пленуме, а могут ли попы баллотироваться в депутаты? Сталин ответил, а почему нет? Не важно, какая партия, не важно, кто ты. Важно, чтобы ты выбрал достойного представителя, который будет защищать твои интересы, а не интересы власти. У нас же сегодня не случайно говорят «партия власти». Эта партия защищает интересы власти, но не граждан страны. А в конце 30-х годов стоял вопрос о том, чтобы люди, депутаты, защищали интересы каждого человека.
366-й спрашивает, получается, люди выбирали по личному признаку какому-то?
Нет, они должны были знать этого человека, знать, что он хочет, что он предлагает избирателям в ходе избирательной кампании. Смотрите, у нас осталось 3 месяца до парламентских выборов.
Да.
Вот лично я еще не слышал, живя в своем доме по своему адресу, какие партии, каких кандидатов предлагают. И это не в первый раз. Почему-то считается, что я должен просто голосовать за какую-то партию. А неважно, кто там что, спортсмен, цирковой артист, балалайшник. Главное, что вот от этой партии. А тогда Сталин стал вопрос о том, кто будет именно этим самым депутатом. И даже в открытую говорили о том, что коммунисты могут проиграть выборы. Не всюду, а все зависит от того, кто он есть, этот человек. При этом настолько еще дики были представления об альтернативности выборов, что, скажем, зашла речь между Ворошиловым и Калининым. Калинин говорит, как быть, если 2 кандидата получат одно и то же количество голосов? Ворошилов говорит, ну, тогда решить саблями, пусть дерутся. Понимаете, люди еще не привыкли, не осознавали, что это такое. Никто никогда не понимал этого толком.
И уровень образования все-таки, каков он был, чтобы понять, что это такое.
А уровень образования был еще низкий. Только в 30-м году, в 30-м, ввели обязательное начальное образование. К этому времени большая часть населения была просто неграмотна, не умела ни читать, ни писать, ни считать.
Целеполагание все-таки вот в таком и в движении Сталина именно по этому курсу каким было?
Он стремился создать нормальную человеческую страну. А вот без такой реформы это было невозможно.
Кто конкретно предлагал кандидатуру? Неужели были самовыдвиженцы?
И здесь да,
есть
были.
Смайлика от Александра
Филипповна. Были самовыдвиженцы, все. Но, к сожалению, Сталина взяли за горло.
Кто?
Партократы.
Партократы. А он разве сам не был партократом?
А вот оказалось, что он не был. Он совершил одну ошибку. В феврале 1937 года, уже после принятия Конституции, состоялся пленум, на котором Сталин иносказательно обрушился на партократию, которая не хотела таких выборов. И в конце своей речи, которую почему-то считают тем, что развязало репрессии, он прямо сказал, нужно менять руководителей всех партийных организаций до самого верха, включая ЦК, подразумевая предстоящие выборы. Сегодня это почему-то толкуют, как вот Сталин подговорил всех накинуться и растерзать Хрущева, Эйхи и так далее. Те, кто тогда и был. Сталин хотел мирно прийти к этому. Поэтому он сумел провести летом 1937 года закон о выборах, где четко говорилось альтернативность. Но пленум, который состоял из партократов, первых секретарей, обкомов, крайкомов и так далее, не захотел расставаться с властью. И ходе пленума практически все члены ЦК посетили Сталина и мягко ему объяснили. Сталин, как руководитель партии, добился того, что Советский Союз вступил в Лигу наций. Но это тогдашняя Организация Объединенных Наций. Организацию, которая до этого считалась инструментом империализма, который только и думает, как бы закабалить все колониальные страны, а заодно и Советский Союз. Это первый грех. Второй грех. Сталин, понимая, что Советский Союз один не сможет сражаться с гитлеровской Германией, добился заключения договора о взаимном отражении германской агрессии сначала с Парижем, а затем с Прагой. К сожалению, англичане не присоединились, и у них были другие заботы. Эдуард VIII, его разведенка жена, и как тут быть? И в тот момент, когда мы совершали вот этот международный дипломатический акт, они были озабочены другим, как бы убрать с престола Эдуарда VIII, поклонника Гитлера. И вот в этой ситуации Сталину предъявляли обвинение, что он оппортунист, предал идеалы революции, и действительно все, что говорилось в 1917 году, в 1937 устарело и нуждалось в реформировании. Но с точки зрения ортодоксального марксизма Сталин был отступником. И ему сказали: не согласишься с нами сейчас отложить альтернативные выборы, мы тебя тут же на этом пленуме выведем из ЦК, снимем с должности, а дальше ты сам понимаешь, что с тобой будет.
И получается, что под ним, ну, фактически кресло зашаталось, и в итоге...
Не то, что зашаталось, а просто стало разваливаться. Почему? Потому что все эти ребята, которых сегодня считают жертвами... Первые секретари обкомов, крайкомов, компартии нацреспублик сказали Сталину: у нас, на нашей территории, органы НКВД вскрыли подпольную вооруженную
банду,
организацию, которая вот-вот развяжет гражданскую войну. И если нам не дадут право их арестовать, а часть расстрелять, то ничего не получится. Поэтому давайте отложим альтернативные выборы на будущее.
366-й документально есть этому подтверждение?
Конечно, конечно. Я в своей книге, которая выдержала, простите за бахвальство, 6 изданий полных и 2 еще сокращенных, привожу документы, при этом такие. Первая половина 1937 года. Первый секретарь, любой, там обращается к Сталину с просьбой разрешить ему арестовать того-то и того-то, как контрреволюционера. Сталин отвечает «нет». Как только проходит пленум, все первые секретари обкомов, крайкомов и так далее посылают в Москву бумагу, в которой просят разрешить им столько-то человек, тысяч, разумеется, расстрелять, а столько-то тысяч отправить в лагеря.
С формулировкой?
Борьба с контрреволюцией. И действительно, в этих условиях какие же альтернативные выборы?
Так со своими альтернативными выборами фактически Сталин тоже мог быть контрреволюционером. Ну, по сути.
Ну, конечно, он становился в глазах ортодоксальных марксистов контрреволюционером.
Ортодоксальными марксистами были, то есть, все. Получается, если так, неужели не было тех людей, на кого бы он смог опереться? Или все-таки тревожная внешнеполитическая ситуация давала понять, что стоит повременить с внутриполитическими потрясениями?
Нет, понимаете, у Сталина было несколько человек, на кого он мог положиться. Молотов, прежде всего. Это стопроцентный его союзник по взглядам. Не то, что какой-то прихлебатель, а именно человек, который с 1917 года примерно так же мыслил. Во-вторых, Орджоникидзе, в-третьих, Куйбышев, и еще два просто человека, которые всегда поднимали за Сталина руку при голосовании, Ворошилов и Каганович. Угу. Вот и все, на кого он мог положиться. А в Политбюро народу больше, и что ни предложи Сталин особенного, заблокируют. И это, кстати, было очень серьезно сделано и вот с отменой, фактической отменой альтернативных выборов. Угу. А, во-вторых, со второй попыткой Сталина отодвинуть партию от власти, что он сделал в январе 44-го года. Он надеялся, что уже на волне победного шествия Красной Армии ему позволят что-то сделать. И предложил вместе с Молотовым и Маленковым проект постановления ЦК, по которому партия отныне должна была заниматься только двумя вопросами – агитация и пропаганда, и, во-вторых, участие в подборе кадров. Ко всему прочему, она больше не должна была иметь отношения.
А кто должен был всем прочим заниматься?
Советская власть, органы советской власти, исполкомы.
Государственная структура управления.
Совершенно верно. Все, партия должна была вылететь. И что вы думаете, этот проект не прошел даже Политбюро. На Политбюро в январе 44-го года хватило членов Политбюро, которые заблокировали дальнейшее продвижение этого документа.
Юрий Николаевич, сразу несколько вопросов, до новостей успеем.
Да.
Точнее, несколько сообщений с одним и тем же вопросом.
Да.
207-й, старая история на новый лад, мол, были репрессии, но Сталин ничего не знал. Александр Фельдман пишет, царь хороший, боярь плохие. Это по поводу репрессий. И еще 366-й, почему Сталин тогда подписывал расстрельные списки? Откуда были ГУЛАГи и прочее?
Значит так, Сталин не был ни хорошим, ни плохим. Он просто по закону не мог ни развязать репрессии, ни приостановить их. Что такое расстрельные списки? Любой приговор к смертной казни должен был пройти Верховный суд СССР. Верховный суд составлял сводку этих людей, приговоренных к смерти, и направлял в судебную комиссию ЦК, куда входил в том числе и Сталин. Что это за комиссия? Комиссия, которая могла помиловать приговоренного к смерти или изменить наказание. Там от расстрела к 20 годам тюремного заключения. И только лишь. Сталин никогда не составлял и не подписывал списки, кого нужно расстрелять. Это делал Верховный суд Советского Союза.
А вот почему он не мог остановить, кстати, об этом тоже поговорим после новостей, потому что сообщений на эту тему тоже много сыпется. У нас в гостях Юрий Жуков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Это программа «Сталин». Продолжим через 4 минуты.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Это программа «Сталин», радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У нас в гостях Юрий Жуков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Юрий Николаевич, про репрессии. Так все-таки кто начал и почему Сталин не мог их закончить, и все такими жертвами закончилось?
Я вроде бы сказал, кто начал.
Да.
Начали первые секретари.
Первые секретари, так.
И их поддержал нарком внутренних дел Ежов, который сам в недавнем прошлом, за 2 года до этого, был таким же первым секретарем. И в этой ситуации необходимы были иные способы. Потому что как по Конституции законно Сталин мог остановить эти страшные события? Только одним. Лишь спустя 15 месяцев ему вместе с Молотовым удалось вынудить Ежова подать заявление об отставке с поста нарком внудела.
Это январь, зима 37-го года.
Это 38-й год,
38-й.
Октябрь месяц. И вместо Ежова на должность наркома внутренних дел назначили Лаврентия Павловича Берию, которого только что выбрали первым секретарем Закавказского комитета партии, но отменили это решение, привезли в Москву и заставили работать. Что делает очередной, с точки зрения масс, кровавый тиран Берия? Он выпускает на свободу более миллиона человек арестованных, которым еще кому вынесли, кому не вынесли приговоры. В частности, ну, скажем, будущий маршал Рокоссовский в их числе. Более того, по всей стране, но в маленьких городах, не выше районного центра, проводятся суды над теми работниками НКВД, которые фальсифицировали якобы имевшиеся преступления, арестовывали и приговаривали людей. Этих НКВДшников судят, кого и к смертной казни, а кого отправляют и в Магадан.
366-й. Есть же копии расстрельных листов с подписью Сталина. Поподробнее можно? Или нету?
Да нет. Их очень мало, во-первых. Во-вторых, все эти решения Верховного суда, направлявшиеся в ЦК, до сих пор хранятся под грифом «совершенно секретно» и недоступны никому. Вот здесь можно задать вопрос нашим властям. Если вы верите в то, что Сталин – кровавый тиран, откройте эти материалы, сделайте их доступными. Но нормальная человеческая логика подсказывает, да, как только откроют эти документы, станет ясно – Сталин не кровавый тиран. Иначе давно бы открыли все эти документы. Ну, сами подумайте.
7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948 – телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Есть, кстати, Юрий Николаевич, раз уж о репрессиях говорим, такая, ну, теория, версия, их версий очень много, что вообще репрессии начались из-за того, что был заговор во главе с Тухачевским.
Так, скажу и об этом.
Да.
Действительно, был заговор, но против сталинской пятерки, я называл Сталин, да, Молотов, да, да, и так далее, с целью их ареста и ликвидации. И не во главе с Тухачевским, а во главе с человеком, которому когда-то Сталин давал рекомендацию в партию, Янукидзе, и еще одним человеком, Рудзутаком, заместителем главы правительства СССР. И, наконец, еще одним активным участником, бывшим комендантом Кремля, Петерсоном, Рудольфом Петерсоном. Эти люди, именно основываясь на том, что Сталин изменил делу октября, что стал ревизионистом, оппортунистом, ну, придумывайте любые обвинения, не заслуживает никакого снисхождения. И необходимо его устранение, как арестовать в Кремле.
Понятно. 7373948, да.
И вот в этом-то заговоре участвовали и маршалы, и Тухачевский, которому предложили роль временного главы страны, ну, условно, диктатора, и другие. Опубликован доклад Сталина по этому поводу в мае 1937 года. Он называет участников. Половина – гражданские лица. Почему-то все упорно продолжают видеть только военных в этом заговоре. А его возглавляли не военные, а гражданские лица.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Здравствуйте.
Да, как
вы
вас
говорите,
зовут?
Что я Виктор беспокоит.
Да, Виктор.
Вы говорите, что Молотов был очень близок со Сталиным по мышлению. За что ж тогда его жену-то арестовали до последних дней сталинской смерти? Ее держали, если они одного круга крови.
Спасибо.
Вы говорите о Молотове или его жене? Дело в том, что тогда, в те далекие годы, браки между большевиками были чаще всего формальными. Для того, чтобы доставлять информацию в тюрьму арестованному, как, скажем, Калинину, еще по каким-то другим причинам. И жена Молотова не была женой в том смысле, в каком мы сегодня вкладываем в это слово. Да, они были вместе членами партии. Да, у них была девочка Светлана. Но это не означает, что Молотов отвечал за жену, а жена за Молотова.
Но такое же не, было не только в...
Как это раз... в большинстве семей вот... видно было большевистских. Были когда-то браки, иногда по любви, иногда по каким-то другим проблемам, но в целом уже в 30-е годы семей не было состоящей из этого мужа и этой жены и их детей. Это все уже разваливалось.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. 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 Ой, не молчите, вы сразу в эфир попадаете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав,
знаете,
вопрос.
У меня вопрос к историку такой. А почему они, вот теперешние власти 91-го года, все время нападают на Владимира Ленина и на Сталина? Это полностью совпадает с идеями Гитлера, Бжезинского и Ой. Всех врагов русского народа. Как при этом они называют себя патриотами?
Давайте я ну, если хотите, ответьте, но...
Я не понял вопрос. Вот кто вопрос, на да. кого нападает и за что?
Здесь вопрос может по-другому все-таки звучать. А почему вокруг Сталина, именно вокруг Сталина так много сейчас споров, даже не вокруг Ленина? Есть, с одной стороны, идеализация Сталина, с другой стороны, есть демонизация Сталина.
Все предельно просто и понятно.
Да.
Начиная с Горбачева, настоящего предателя, врага нашего народа, стали разваливать экономику. Предельно, максимально. Что можно продавать нашим олигархам, зарубежным? Ну, ликвидировали экономический потенциал страны. Как народу объяснить, что вот та нищета, которая на нас обрушилась, тот бандитизм, который на нас обрушился, взятошничество, лучше, чем было при советской власти? А очень просто. Давайте говорить. Сталин – кровавый тиран. Вам нравится советская власть? Значит, вы хотите оказаться в местах не столь отдаленных, в концлагере или тюрьме.
Но есть другие люди, которые говорят, что Сталин прекрасен, и Сталина на всех нас с вами нету.
Ну, понимаете...
Если бы он был такой же, может быть, даже по форме, не по сути,
да, да.
то было бы прекрасно.
Я могу здесь привести только один реальный случай.
Да.
У нас на даче рядом в доме жила старушка, которая вряд ли даже была в местном городе Истре, прожила всю жизнь в своей деревне. И вот однажды утром она вдруг, вместо того, чтобы сказать «доброе утро» в ответ на мое приветствие, говорит: «Все, пора Сталина выкапывать и сажать на власть». Я растерялся, говорю: «Почему?» Он говорит: «А как же? Мы раньше твердо знали, выкопал на колхозном поле три морковки, посадят, и не выкапывали. Зато у нас все дома никто никогда не запирал, и мы не знали, что такое воровство». Сталин в данном случае подразумевается не как личность, а как некоторое обобщение, которое свидетельствует о затаенной тоске по нормальной жизни без жуликов, воров, убийц, без казнокрадов, без того, что арестовывают за воровство мадам Васильеву, и через 3 дня или через 2 недели ее освобождают. Вот люди недовольны этим и могут выразить только одним словом. Вот как Сталин, и только лишь.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос нашему гостю. Да. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Как зовут? Спасибо товарищу Жукову за смелую, хорошую передачу. Но дело в том, что вот это то, что вы говорите, я еще 15 лет назад прочитал у Юрия Игнатьевича Мухина.
Давайте про Сталина. Про Сталина. Вопрос. Не хотите.
Он про Мухина.
Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Егор, Москва.
Да, Егор, слушаем.
У меня мама по национальности гречанка, была в 1944 году выслана. Погиб в дороге ее брат маленький, и семья была выслана в Казахстан. Скажите, пожалуйста, отец народов, товарищ Сталин, поступил правильно, выслав с татарами евреев, греков, болгар и же с ними.
Спасибо, принято.
Могу сказать одно. Евреев среди высланных не было. Это злостные придумки, даже не знаю чьи. Сталин сам, опять же, никого не высылал. Все дело было гораздо сложнее. Почему высылали крымских татар? Да потому что они провели немцев в тылы наших матросов и солдат, которые обороняли Севастополь. А потом, надев немецкие мундиры, боролись с партизанами. То же самое было на Северном Кавказе с чеченцами, ингушами.
А греки, вот человек позвонил, мама греки.
Сейчас.
Да.
А греки попали в этот список не как активные сотрудники немцев, крымские греки, а как лица, которые сами не воевали с партизанами, не носили военные мундиры, но тем не менее сотрудничали в мирной сфере с оккупантами. Только поэтому и произошло вот это выселение. При этом на Северном Кавказе его начал никто иной, как товарищ Суслов. Он был первый секретарь перед войной Ставропольского крайкома партии. Как только освободили Северный Кавказ, его край, он вернулся, и ему нужно было быстро принимать решение, кто определять, кто сотрудничал с немцами, соответствующие наказания, остальных оставлять. Он поступил как царь Соломон. Всех выселить, не разбираясь, сотрудничал с немцами или не сотрудничал. Ему лично так было проще.
Ошибка нет, как вы думаете?
Конечно, но это чисто бюрократический прием чиновника, который не желает думать и не умеет думать, потому что у него всего одна извилина, да и та пунктиром. А к этому присоединился еще и Берия, который поспешил подготовить проект присоединения территории вот этих вот ликвидируемых республик на Северном Кавказе в состав Грузии и даже успел издать опытный экземпляр карты новой большой Грузии, за что получил нагоняй от Сталина. Все эти территории так и остались в Российской Федерации.
Юрий Николаевич, но вы все-таки как историк и человек, который работал с документами, вы видели какие-то ошибки в действиях Сталина, которые в конечном счете привели именно к таким катастрофическим последствиям и репрессиям, вот, и жертвам репрессий?
Значит, репрессии далеко не всегда не оправданы. Очень часто мне приходится лезть в документы, и вдруг оказывается, человека посадили по доносу, самому заурядному, корыстному доносу.
Занять жилплощадь.
Ну что вы, были гораздо сложнее. Например, в Арктике работает геологическая партия.
Так.
Ну, не всегда геолог открывает то, что нужно. Ну, не, в этом месте нету этого. Что делают рабочие этой партии? Только что освобожденные уголовники. Они пишут донос на руководителя партии и геолога, что он, враг народа, сознательно скрыл от страны залежи олова, золота, платины, неважно чего. Почему они пишут? Потому что если найдут, им большие премии. Не найдут, только зарплата. И оказалось, что вот по северу, по сути дела, на каждого человека писалось по меньшей мере по 3-4 доноса. Не всегда проходили они, но часто проходили. Во-вторых, у нас забывают, что политических статей было две, 58 и 59, которые делились на пункты. В целом, если всерьез относиться, примерно 32-33 нормальных статьи. Там было контрабанда, изготовление фальшивых денег, бандитизм и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому если взять и разобраться с теми 800 тысячами человек, которых расстреляли по этим статьям за период с 21 по 53 год, даже миллиона нету, то окажется, большинство было наказано по делу. Другое дело не всегда соответствовало наказание преступлению. Здесь я полностью согласен, что перегнули изрядно палку. Когда нужно было давать, как и во всем мире, по соответствующим преступлениям, 7-8 лет, приговаривали к расстрелу.
Александр Фельдман, ну разве не Сталин был одним из отцов идеологической системы, поощрявшей тотальное доносительство?
Ничего подобного. Это существует во всем мире испокон веку. Проследите, как американцы кого-то ловят. Всегда находится кто-то, кто позвонит, сообщит, донесет.
То же самое... Да, Юрий Николаевич, несоответствие наказания преступлению.
Да.
В чьих силах было вот это поменять? Потому что понятно, что машина была запущена, и ее остановить было уже сложно. Но можно было все-таки?
Нет, я думаю, невозможно. И здесь виноваты все жители нашей страны. И те, кто писал доносы, и те, кто совершал преступления, и те, кто расследовал эти преступления, и судьи, которые выносили наказание.
Они выносили наказание, руководствуясь только...
Только Уголовным кодексом.
Только Уголовным кодексом.
Да.
Ну, а те люди, которые составляли этот Уголовный кодекс?
А, кодекс-то составляли еще в начале 20-х годов, и никто не думал, во что это выльется. Зато у нас теперь хороший кодекс. Убил человека 6 лет, но выпустят через год-полтора, убивая следующего. Проблем нету.
7373948, телефон прямого эфира. Семен, правильно сделали, что предателей из скрывавших от власти родственников не убивали, отправляли в Сибирь, а в жаркий Узбекистан, поэтому победили фашистов. Так, много сообщений. 675-й. Стоит ли доверять книге «Тайный советник вождя»?
Не стоит, но это фантастика.
Фантастика.
Просто с потолка брали.
Так, еще Антонов Овсеенко у вас в студии, во всем только Сталин винит. Кому верить? Вот здесь вопрос, давайте так, все-таки, кому? Книг написано великое множество, историков тоже великое множество. Кому доверять, кому верить?
Только тем книгам, которые основываются на точных фактах, взятых из документов, хранящихся в архивах. А свидетельство тому в конце книги, примечание, ссылки на архив и документы конкретные. Вот тут можно проверить и верить или не верить. А если нет опоры на документы, нужно просто в макулатуру выкидывать.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, слушайте нас, пожалуйста, когда дозваниваетесь уже в трубку, а не через приемник, и тем более не через интернет, там задержка идет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, Лариса.
Лариса, пожалуйста.
Спасибо, Юрий Николаевич. Я очень много пользуюсь вашими книгами, изучая историю сейчас, экономику и всего периода того, и Емельянова, Колпакидзе, ну, в общем, всех историков.
Вопрос, пожалуйста.
Благодарю вас. А вопрос такой. Вот, понимаете, мне как-то довелось цитату одну из английского военного кабинета. Какой-то лорд, вот забыла его фамилию. Когда он, его спросили насчет репрессий в Советском Союзе, ну, это было во время войны, он сказал, а зато не было пятой колонны, вот которая сейчас у нас как раз и развивает пропаганду. А?
Спасибо, принято.
Я бы ответил так. Черчилль в 1936 году, когда был просто журналистом, временное пребывание между пребыванием в палате общин в парламенте, прокомментировал сообщение о суде над Зиновьевым Каменем и еще несколькими людьми и расстреляли их такими словами. Наконец-то Советский Союз стал нормальной страной, с которой можно иметь дело. Для нас многие репрессированные не вообще, а расстрелянные, те, кого называют Ленинской гвардией, кто участвовал в революции и гражданской войне, герои. И раз их расстреляли, значит, расстрелял плохой человек. А для всего мира Зиновьев – это руководитель Коминтерна, который пытался все время провести революцию в Германии, в Польше, в Болгарии. Террорист, по сегодняшним понятиям. Понимаете, все зависит от подхода к проблеме и времени этой проблемы. Поэтому можно по-разному судить. Я могу сказать только одно. Конечно же, большинство вот этих несчастных людей, расстрелянных, нуждались либо в отстранении от государственной должности, либо в заключении, если что-то совершил, но 5-8 лет, не больше, но не расстреливать. Но, к сожалению, мы до сих пор не знаем, сколько же виновных и сколько безвинных из этих 800 тысяч человек.
Но людей-то потом все-таки реабилитировали.
А вы знаете, это не реабилитация.
Это политика уже, вы считаете?
Это политика, какая-то? Потому что нельзя, не пересматривая полностью дело по каждому человеку,
этого реабилитировать. Этого не было сделано вообще ни по кому.
А это просто оптом. Брали там, сегодня 100 тысяч реабилитировали, завтра 100 тысяч.
Юрий Николаевич, ну если 100 тысяч было убито, потом завтра 100 тысяч было убито, а потом этих людей также, ну, получается, росчерком пера реабилитировали. Сегодня 100 тысяч, завтра 100 тысяч. Ну вот, квиты. Получилось,
да,
так, что ли?
Понимаете, я сторонник того, что все-таки нужно выяснить, кто действительно безвинно погиб, а кто заслужил это. А кто, третья категория, должен был получить какой-то срок наказания. Вот три категории. У нас до сих пор никто к этому всерьез не относится.
Юрий Николаевич, мы начали с вами говорить именно про политические реформы, которые Сталин хотел провести. И получается так, что все-таки репрессии и внешнеполитическая ситуация, ну, из-за этого всего он был вынужден, ну, похоронить, что ли, эти идеи?
Свернуть. Понимаете?
Отложить. А потом война, все.
Началась война, он снова, как я уже говорил, в 44-м попытался, да, это продвинуть, а в 45-м в октябре первый инсульт, а от 4-го умирает. Он уже все меньше и меньше имел физических сил работать вообще. А уж бороться на высшем уровне просто у него сил не было.
Тогда интересующийся еще ответьте, 30 секунд у нас есть. Можете ли вы обрисовать психологический портрет Сталина? Был ли он болен маниакальным страхом потери власти?
Там нет.
Про паранойю еще говорят.
Вы знаете, вот, ну, человек, который трижды подавал заявление с просьбой об отставке, не мог параноически хвататься за власть. Вот за власть хватался Хрущев, но вовремя понял, что не выйдет. Брежнев. Многие иные, но только не Сталин. Сталин.
Юрий Жуков был у нас в гостях, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Юрий Николаевич, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.